В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 11 июля, вторник. И в ближайший час говорить будем о таком. Как можно отключить свет там, где его и так нет? Лисичанские и Попаснянские водоканалы опять без электроэнергии. Биометрика, тест, анализы. Что придется сдавать россиянам, пересекающим украинскую границу?
В цій ж самій Тюменській області на видобутку газу і нафти нема кому працювати, крім українців.
А Дар'я Куріная вспоминала донецькі трамваї і сравнювала їх з київськими. А в студии сегодня мы поговорим о том, готовы ли украинцы к европейским ценностям на основе свежего исследования Института Горшенина. Как украинцы воспринимают европейские ценности? Зависит ли их восприятие от региона, в котором они проживают, и почему? И почему в России и ОРДЛО так их боятся, противопоставляя им ценности русского мира и СССР? Сегодня к нам придут вице-президент Института Горшенина Алексей Лещенко, а также доктор политических наук Валерий Бебик. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403. Со всей территории Украины звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Но начнем мы, как всегда, с выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реали». Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Вокер встретился с депутатами Верховной Рады и представителями украинской стороны в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила представительница Украины в подгруппе Ольга Айвазовская. Она отметила, что есть понимание между участниками переговоров относительно природы вооруженного конфликта и роли России в этом конфликте. 9 июля во время визита в Украину госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американская сторона разочарована отсутствием прогресса в Минском переговорном процессе. Он добавил, что США после назначения Вокера рассчитывают на активный прогресс в переговорах. Один украинский воин погиб в зоне боевых действий за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты совершили более 20 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Больше половины этих обстрелов зафиксировано на приморском направлении, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. Російські окупаційні війська провели потужний обстріл Троїцького. На Донецькому напрямку вчора відбулося два обстріли, обидва сталися поблизу Авдіївки. Маріупольський напрямок. Три чверті усіх ворожих збройних провокацій були зафіксовані на ділянці фронту Павлопіль-Широкине.
Сепаратисты на Донбасі утверждають, що бойова активність на лінії соприкосновення сторон знизилась. Автономное газоснабжение Авдіївки планируют ввести в эксплуатацию до Дня независимости Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. В ведомстве пояснили, что раньше газоснабжение и электроснабжение Авдіївки осуществлялось через линию из неподконтрольной Макіївки. В апреле в город была проведена новая линия электропередач, и проблемы с электроснабжением теперь отсутствуют. Работы по строительству нового газопровода, который идет из-под контрольной территории, продолжаются. В Покровске открыли новый таможенный пост. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский. По его мнению, это важный шаг государства навстречу бизнесу, прежде всего малому и среднему. Он уточнил, что 50% от перевыполнения таможенных платежей направляется на ремонт местных дорог. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 12 июля, в Луганской и Донецкой областях будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 18, днем от 27 до 29 градусов тепла.
больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
В Луганской области энергетики оставили без воды часть Лисичанска и Попасной. Из-за задолженности местных водоканалов за электроэнергию были обесточены несколько насосных станций. В Лисичанске без воды остаются по предварительным подсчетам от 30 до 40 тысяч человек, а в Попасной и поселках района еще в пределах 5 тысяч. К таким способам взыскания задолженности энергетики прибегают уже не впервые. Буквально месяц назад они уже отключали объекты водоканалов в этих населенных пунктов. Но тогда удалось найти решение проблемы. Более подробно о том, что сейчас происходит в Лисичанске и Попасной, нам расскажет наш корреспондент Алексей Виноградов. Он с нами на телефонной связи. Здравствуй, Алексей.
Добрый вечер.
Алексей, расскажи более подробно о ситуации в городах. Что говорят люди и чиновники?
Ну, в Лисичанске сегодня были обесточены 12 объектов водоканала. Как и месяц назад, без воды остались густонаселенные южные районы города. Вот как рассказал житель района РТИ, в котором проживает около 30 тысяч человек, Владимир Буряк, вода у них пропала еще утром. Предлагаю послушать.
Без четверти 10 выключили воду. Оно ж все без подготовки, никто ничего не знает. Запаса ж у людей, наверное, ж нет. Ну, все время ж есть, ну, не будешь же держать там 100 литров.
Руководитель Лисичанского водоканала Евгений Лысенко подтвердил, что были обесточены те же объекты водоканала, что и в прошлый раз, но как-либо комментировать ситуацию он отказался. Прошу его прямо речь.
Та же ситуация, которая была в прошлом месяце, аналогичная, один в один, но комментировать ничего пока не могу.
Позже, после общения с представителями госслужбы по чрезвычайным ситуациям, стало известно, что сегодня на вечер в Лисичанске запланировано заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности. И, возможно, будет принято решение о подвозе воды цистернами, собственно, как это было и месяц назад. Ну, помимо Лисичанска, сегодня также были обесточены 3 насосные станции в Попаснянском районе. В частности, 2 станции непосредственно в самой Попасной. Там без воды остаются около 2000 человек. Еще одна станция была обесточена в Тошковке Попаснянского района. Кстати, впервые, до этого она не отключалась. Там в поселках проживает около 5000 человек. И руководитель районной военно-гражданской администрации Сергей Шакун называет такие действия безрассудными, так как речь идет о прифронтовых районах.
Как раз на линии соприкосновения, на линии фронта, то, что люди остались без газа, но газ не подключается той стороной. Так они еще взяли людям и отключили и сейчас и воду.
Алексей, ты все время напоминаешь о том, что месяц назад была та же ситуация. Как тогда решили проблему? Есть ли надежда, что в этот раз обойдется тоже?
Ну, тогда в том же вот Лисичанске воды не было 10 дней, и дошло до того, что люди вышли на улицу и перекрыли одну из дорог. После этого сторонам конфликта удалось достичь соглашения. В частности, энергетики согласились возобновить подачу электроэнергии, если будет погашена текущая задолженность. Она составляла тогда чуть более 3 миллионов гривен, а общая задолженность водоканала вот на сегодняшний день 130 миллионов. Тогда Лисичанский горсовет пообещал выделить 1 миллион гривен, 2 миллиона еще согласилась выделить областная администрация из областного бюджета. И электричество на насосной станции вернулось. Однако сейчас наступил уже следующий месяц, говорят энергетики, и платить нужно за него. А с этим опять проблема. Предлагаю послушать коммерческого директора Луганского энергетического объединения Елену Богодух.
Ну, город выделил 1 миллион, 2 миллиона выделила администрация, да, вот июнь месяц погасили, пришел июль, значит, оплата только составляет, ну, порядка там 30 тысяч ежемесячно живыми деньгами, далее там 300 тысяч оформлено протоколов по дотатному постановлению, 3500, 3,5 по месяцу мы выходим где-то всего 800 тысяч оплата будет.
Возобновить подачу электроэнергии в ЛЭО обещают в случае погашения текущей задолженности. Но вот где на этот раз будут искать деньги власти Лисичанска, пока неизвестно. И, собственно, такая же ситуация с водоканалом в Попасной. Кстати, кроме этого, энергетики планируют продолжать отключение неплательщиков. В частности, завтра могут обесточить Лисичанское троллейбусное направление. И, скорее всего, так и будет сделано. А послезавтра водооткачивающее предприятие в Кременной, которое откачивает воду из закрытой там шахты. И также, скорее всего, это будет сделано, если не будет погашена задолженность. Студия.
Спасибо большое за информацию. Надеемся, что стороны конфликта найдут какое-то устраивающее всех решение, чтобы люди наконец-то получили воду. У нас на телефонной связи был корреспондент проекта «Донбасс Реалии» Алексей Виноградов.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Введение Украиной биометрического контроля на границе с Россией можно расценивать как установление визового режима, и Россия обязательно сделает ответные шаги. Так отреагировали на решение СНБО и президента Украины некоторые российские деятели. Например, заместитель главы Комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил: «Ответные действия могут быть таковы, что многие украинцы, которые в данный момент находятся в России, могут безвременно возвратиться на родину». Стоит ли украинским работникам опасаться массового выдворения из России в ответ на введение новых правил въезда для россиян в Украину? Дмитрий Донской искал ответ.
Пройти біометричний контроль – не приниження, це норма для більшості держав. Так відповідає на наше запитання про нові правила російський політолог, колишній заступник міністра закордонних справ Росії Георгій Кунадзе. Він, російський громадянин, не бачить проблем у запровадженні нових правил в'їзду до України. Каже, поведінка Росії в цьому питанні нагадує політику Радянського Союзу.
Но я в этом не вижу ничего унизительного, никакого ущемления для...
Я не бачу в цьому нічого принизливого. Приниження свого престижу як громадянина Росії або престижу Росії як держави. Позиція уряду в СРСР полягала в тому, що громадяни СРСР не здають відбитки пальців. Це нібито принизливо. Якщо для в'їзду в Україну мені потрібно пройти цю процедуру, то я її пройду без проблем.
Я її пройду без проблем.
Добро пожаловать в Україну. Приїжджайте.
Спасибо. Пригласіть, приїду.
Так, однак, не вважає заступник голови Комітету Ради Федерації Росії з оборони та безпеки Франц Клінцевич. Він перегрозив: заходи Москви у відповідь відчують на собі 4 мільйони українців, які працюють в Росії. В інтерв'ю РІА Новості він звинуватив керівництво України в намірах запровадити справжній візовий режим.
Введення системи попередньої електронної реєстрації для громадян Росії, які в'їжджають на Україну, або так званого біометричного контролю – це, по суті, справи встановлення візового режиму між нашими країнами, і його упаковка принципового значення не має. Кроки у відповідь обов'язково підуть. Вони в певній мірі можуть торкнутися 4 мільйонів українців, які працюють в Росії.
Якщо Росія буде запроваджувати дзеркальні заходи, тобто біометричний контроль на кордоні, це не буде проблемою для українських громадян, оскільки мільйони з них активно оформляють паспорти нового типу. Але якщо Кремль почне обмежувати в'їзд і видворяти українських громадян, що працюють в Росії, це ще раз продемонструє порушення прав людини Росії, вважає політолог Тарас Чорновіл. На його думку, без робітників з України деякі галузі в Росії просто зруйнуються.
В цій ж самій Тюменській області на видобутку газу і нафти нема кому працювати, крім українців. Там тілі поселення, де працюють виключно українці. В тих регіонах в Росії нема кому працювати, там всі п'ють і ніхто не працює. Я впевнений, що більшість цих людей, які сьогодні на заробітках в Росії, були змушені підписати угоду про співпрацю з російськими спецслужбами. Це зайве питання до наших спецслужб, чи не треба буде в тому випадку, якщо будь-хто з них почне в Україні робити якусь бучу, особливу увагу до них їм приділити.
На думку експертів, навіть якщо Росія ускладнить для українців умови в'їзду і перебування на своїй території, люди зможуть реалізувати себе на трудових ринках Європи. Оформлення на сезонні роботи не потребує жодних інших документів, окрім закордонного паспорта. Впровадити біометричний контроль на українському кордоні по відношенню до всіх іноземців планують з початку 2018 року. Йдеться у рішенні РНБО, ухваленому напередодні. У візитерів будуть знімати відбитки пальців і брати цифрове фото, а громадяни Росії муситимуть узгоджувати цілі візиту і маршрут з МЗС. Однак точний порядок відомство має розробити пізніше. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
Тема дня. Студія. Номер прямого ефіра 0800 300 403.
Готовы ли украинцы к европейским ценностям? Институт Горшенина в апреле-июне этого года провел исследование о том, как украинцы воспринимают европейские ценности. Так как же они их понимают? Зависит ли их восприятие от региона, в котором они проживают, и почему? И почему в России и отдельных районах Донецкой и Луганской областей так боятся, отодвигаются от европейских ценностей, противопоставляя им так называемые ценности русского мира и СССР? Об этом поговорим в студии сегодня. У нас в гостях вице-президент Института Горшенина Алексей Лещенко. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
А также доктор политических наук Валерий Бебик. Здравствуйте, Валерий.
Доброго дня.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, не забывайте звонить к нам в студию, участвовать в нашем разговоре. Нам очень важно ваше мнение. Звонки, напоминаю, бесплатные по обе стороны линии разграничения. Коллеги, прежде чем обсуждать результаты вашего исследования, они довольно-таки интересны, я предлагаю все-таки немножко такой акцент расставить, да, как в России и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей воспринимают эти европейские ценности. Вот сегодня мы пошерстили по Ютьюбу, и вот что нашли. Вот такая пара, которая называет себя депутатами Народного совета Донецкой Народной Республики, Анжелика и Игорь Доброс. Вот что заявили местному журналисту о европейских ценностях. Давайте послушаем.
Вот сейчас на территории Украины идут очень сильно тенденции, например, к свободному разрешению, допустим, как это называется, однополых браков, разрешение, значит, различным секс-меньшинствам и прочего, не только оформлять отношения, а усыновлять детей и так далее, воспитывать их по своему усмотрению. Посчитайте, насколько это перекликается с нашими традиционными русскими ценностями, насколько это возможно по канонам православия?
Ну, абсолютно негативное. То есть я считаю, что ни по каким, ни по человеческим законам, ни по церковным законам. Тем более, что изначально на Руси никогда вообще о таком даже помыслить не могли, чтобы однополый брак, да еще и ребенка им отдать. Ну, я не знаю, собственно говоря, всю жизнь меня возмущало, что это происходит на Западе, что европейские ценности для меня лично, они неприемлемы ни в какой степени, абсолютно. Меня, честно говоря, всегда удивляло, почему церковь католическая вдруг приняла решение даже венчать однополые пары. Я считаю, что это недопустимо.
Вот неприемлемо для тех, кто называет себя депутатами Народного совета ДНР, европейские ценности. Алексей, прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, вообще мы опрашивали на наших респондентов, и отторжение к европейским ценностям мы не заметили. Дело в том, что вот это чистый пример, ну, такого спекулятивного представления о европейских ценностях. Почему-то выпячивают какие-то однополые браки, да. И мы брали список ценностей из Евробарометра, это структура Европейской комиссии, которая каждый год проводит регулярные исследования в странах Европейского Союза по европейским ценностям. Я могу перечислить, какие ценности являются, ну, европейскими, которые мы брали, и скажите мне, пожалуйста, где то, что сейчас упоминалось. Это религия, свобода вероисповедания, верховенство права, демократия, свобода слова, мир, права человека, равенство, самореализация, солидарность, терпимость, уважение к другим культурам и ценность людской жизни. То есть, знаете, очень много спекуляций есть и манипуляций, то, что называется европейские ценности. Выпячиваются какие-то отдельные фрагменты, которые, ну, сложно сказать, и ставятся во главу угла. Вот где, назовите мне, пожалуйста, среди перечисленных то, о чем говорили там уважаемые люди, члены Госсовета.
Ну, давайте назовем равенство и толерантность. Это же, наверное, все-таки уважение к ЛГБТ-меньшинствам. Все-таки это есть в Европе, да?
Знаете, есть. Знаете, сколько, по-моему, вот там однополых браков, по-моему, 0,04% всего-навсего
в ЕС,
да. А когда их легализовали, то, по-моему, 0,02% из однополых браков как бы решили свои отношения формализовать. Зачем из этого делать, как бы, не знаю, главную ценность Европейского Союза? Я, честно говоря, вот в замешательстве. Или это такая манипуляция? Скорее всего, это манипуляция.
Сейчас мы у Валерия спросим, зачем это делать. Но давайте сначала послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Сергей Краматорск.
Пожалуйста, Сергей.
Вы знаете,
сожалению, ну, особенно вот у сепаратистски настроенных людей, ну, хоть на той стороне, хоть у нас здесь, вы это только что подтвердили, единственная главная ценность, и, наверное, единственная, которую они знают, это, ну, гомосексуалисты, гей-парады, однополые браки, они больше никаких ценностей не знают, у них единственная эта ценность. И, ну еще, ну, они вбили голову, там, россияне или кто там, что католицизм приведут, и православие все уничтожат. И это католицизм, это европейская ценность. Да, я сам отрицательно отношусь к гомосексуалистам, но это уже такое, это, ну, другое дело. Но для меня европейские ценности, например, это признаки, как бы сказать, толерантности, даже не толерантности, а, ну, равноправия. Отношение ко всем, будь то по национальным признакам, будь то по половым признакам, даже по гомосексуальным признакам, даже так. Это принципы демократии, а не то, что у нас сейчас происходит, когда каждая власть меняет конституцию, как хочет по-своему, и то, что сейчас вот в Верховной Раде происходит, когда депутатов лишают там откровенно политическим мотивом неприкосновенности. Признаки европейской ценности – это отличное, свободное ведение бизнеса. Там много всяких признаков. Но, к сожалению, у них это только гомосексуализм. И все, они другого больше не знают. Я так и думал, что они так сейчас скажут.
А почему, как вы думаете?
Я не знаю. Ну, потому что это идея русского мира. И вот эта пани говорила, которая там, что на Руси никогда такого не было. Там гомосексуализм всегда был. Она просто историю, наверное, хорошо не знает. Он всегда был. И на Руси был, и везде был. К сожалению.
Спасибо. Валерий, к Валерию Бебикову обращаюсь, доктору политических наук. Как вы думаете, почему вот выпячивается только вот такой ракурс европейских ценностей, а другие умалчиваются? Вот именно это европейская ценность для России и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В чем смысл так передергивать-то?
Ну, я вас розчарую. На мою думку, насправді не існує ніяких русских чи європейських цінностей взагалі. Ну, ми ж не можемо говорити про африканські цінності чи цінності австралійські. От, поняття цінності – це не регіональна категорія. Цінності пов'язані з цивілізацією. В основі будь-якої цивілізації лежить базова релігія. Якщо ми говоримо про християнську цивілізацію, то це цінності християнства. Якщо ми говоримо про буддистську цивілізацію, то це цінності буддизму. Що таке цінності? Цінності – це моральні категорії, які там належні.
Так давайте, смотрите, у українців і росіян, да, ну, от, це християнське, как бы, пространство, да, должны быть одні ценности. Но почему же его так противопоставляют? Да и Европа, это католики, те же христиане.
Справа в том, что будь-яка религия, вона має теж різні течії. Якщо ми візьмемо іслам, то це чотири напрямки. Якщо ми візьмемо християнство, то це теж чотири напрямки. Розумієте, у росіян взагалі збочене розуміння. З тим русським міром вони чокнулись зовсім, і вони, окрім гомосексуалізму, як говорить оцей чоловік із Краматорська, вони більш нічого не знають. Не знають по причині своєї інтелектуальної обмеженості, розумієте? От в чому фішка. Коли я чогось не знаю, і мені щось там, ну, втлумачили, то я починаю там щось розказувати. Тобто, люди мислячі завжди відокремлюють певні речі. Ну, моя перша дисертація по психології, я трошки розумію в тих речах. В принципі, є така нормальна крива, що от із 100% людей, 5% в один бік збочення сексуальні, скажімо, 5% в інші. Тобто не більше 10% потенційно. Це не означає, що у кожної особистості це може бути реалізовано. Що потенційно у цих людей є ті чи інші відхилення від норми. А норма – це 90%. Це дійсно люди, коли створюють сім'ю, то для того, щоб народити дітей, а не для того, щоб просто отримувати задоволення. Якщо вже говорити з цієї точки зору. Тому що в основі всього все-таки продовження життя.
Валерій, к вам вопрос такий. Существует ли, от зараз ми теж послушаємо, синхрон, соответствующий из ДНР той же пары, существуют ли особые ценности русского мира, традиционные ценности? Что это такое? Что это за конструкт такой?
Як це
постійно к этому апелирует и Владимир Путин, да, и многие политики, скрепы наши духовные, наш. Давайте вернемся к нашим ценностям. Что они имеют в виду?
Російські цінності, водка, значить, і гармонія, так? Оте, що от співали любе, по-моєму, групи. От, тобто там немає ніяких особливих цінностей, тому що русських як таких немає, розумієте? Тобто так само, як немає американців. Американська політична нація існує, значить, а в етнічному плані кожен пам'ятає, яке коріння в нього. нього, у того іспанське, в того ірландське, в того там ще якесь німецьке, скажімо, іспанське. От. Так само і росіяни. Що таке Русь? Вони вкрали у нас, у українців, назву Русь. Тому що Русь завжди була тут із центром в Києві. Значить, ну, для того, щоб показати, що вони теж вроді як причетні, після того, як була створена Російська імперія, то вони почали придумувати концепцію, що була ще Новгородська, там Суздальська Русь і так далі. Там взагалі були зовсім інші етноси. Російська політична нація – це фіно-угро-татари. Розумію, вони до українців абсолютно ніяк ні генетично не є родичами зовсім. От. Ну, і ми побачили це після того, як росіяни розв'язали війну на Донбасі, після того, як вони окупували Крим, заборонили там українську мову скрізь. Ви подивіться, що в Луганську і Донецьку. До речі, люди, які зараз слухають нас по той бік кордону, вони прекрасно знають, що українську мову вигнали з навчальних планів у школах, ввели тільки факультативи, то за бажанням, а враховуючи, значить, що там оці всі кацапські МГБ можуть вас загнати в підвали, якщо ви своїх дітей на українську мову записали, то от вам і русский мир, розумієте? Це ворожий, агресивний, фашистський світ.
Давайте послухаємо Алексея, що ти хочеш
добавити. Я по поводу європейських іменно цінностей. Да, є, наверное, общечеловеческие цінності. Що касається європейських цінностей, таке условне названня, вже устоявшееся, да? Це цінності, які дозволяють 500 мільйонів людей жити в мірі. Это ценности, вот знаете, евробарометр, когда проводят каждый год, какие ценности для спрашивают европейцы, что для вас самое важное, они говорят, что мир. То есть 500 миллионов человек живет в Европе уже больше 70 лет в мире. Потому что, ну, и в основе они говорят, у нас лежат вот эти ценности, которые мы все исповедуем, которых мы все придерживаемся. Вот, вот это, наверное, европейские ценности. И об этом мы вели исследование.
Алексей, для вас существует, секундочку, ценности, традиционные ценности русского мира, так называемые, традиционные российские ценности. Вы понимаете вообще, что это такое?
Честно говоря, не понимаю. Я знаю, что вот если опять возвратиться к тем уважаемым людям, которые вот мы синхронно только что слушали, знаете, когда нет у человека цельного представления о каком-то феномене, очень легко им манипулировать. Вот если у человека нет представления, что есть европейские ценности, очень легко ему сказать, что это однополые браки. И потом манипулировать им каким-то образом. Понимаете, точно так же, я думаю, вот про русский мир, ну, наверное, есть какая-то система ценностей, но сложно, для меня сложно сказать, давайте, что это такое.
Давайте послушаем, задал вопрос местный корреспондент, тем же депутатам, так называемым, Народного совета ДНР, Анжелике Игорю Доброс, что же для вас такое традиционные ценности?
Знаете, может быть, я скажу банально сейчас, но мы с Игорем Борисовичем выросли в Советском Союзе, и в школе тогда нам прививали всегда ценности те, что мы должны обязательно уважать стариков, помогать детям в случае, если кто-то младше нас попадает. Обязательно любовь к родине. То есть мы понимали, что такое родина, и понимаем до сих пор. Это земля, на которой ты родился. Земля, которая дала тебе жизнь, взрастила тебя и воспитала. Плюс, естественно, родители. К сожалению, в наше время, после распада Советского Союза, в школах, а также на предприятиях. Да и вообще, собственно, в этой жизни все прошлые ценности старались стереть, просто стереть из памяти, из нашей и из всего. То есть школы перестали воспитывать детей как таковые. Насколько я помню, всегда учителя оставались с нами после уроков, если были какие-то проблемы, вопросы. Они помогали решать все. При Украине же это было таким образом, что если ты хочешь, я тебе помогу, но заплати.
Уважать старших, любовь к родине, помогать детям и родителям. Вот с точки зрения так называемых депутатов традиционные российские ценности. Что-то хотите добавить?
Це словоблудие просто, розумієте, прикриватися такими речами. Ну, є ностальгія там про совок. Значить, ну, говорити, що в Україні все продавалося, це абсолютно неправда. От. Що стосується Росії, то які там цінності? Якщо вся Росія – це колективний Путін, який радувався тому, що війна на Донбасі, який радувався окупації Криму і так далі. Тобто, який радувався, коли дітей в Сирії хімічною зброєю труїли, значить, російські найманці разом з асадівцями. От. Розумієте, тобто, це все збочений якийсь русський мір, який насправді насправді ніяких своїх цінностей немає. Знаєте, про що можна говорити? Дійсно, я погоджуюсь з колегою щодо умовності європейських цінностей, тому що ми можемо говорити про західний і східний тип політичної культури, скажімо. І в тому плані, чим, скажімо, американські цінності відрізняються від європейських? Ні, це євроатлантичні цінності, можна так назвати. Тобто це західний тип політичної культури, який в основу угла ставить права людини. Тобто права людини на першому місці, а потім права нації, групи, там, держави і так далі. Якщо ми візьмемо східний тип політичної культури і подивимося на це з точки зору конфуціанства, з точки зору буддизму, то тут зовсім інше. То тут патріархальне суспільство, і там права колективу стоять вище за права нації. Розумієте? От, за права людини конкретної. От, ну, скажімо,
якщо взяти Китай. Це нормально для цієї культури?
Це, я не можу говорити, що це добре, а то недобре. Тому що кожне суспільство вибудовує свою систему цінностей. І якщо в Китаї це дійсно колективне домінує, а в Європі домінує індивідуальне, то я так думаю, що кожне суспільство саме визначає собі набір отих цінностей, відповідно до яких воно розвивається, вибудовує своє суспільство, вибудовує свою економіку. З точки зору того, що Китай зараз виходить на першій позиції в світі, от, і те, що вони піднімають рівень соціального життя і так далі, то я не можу сказати, що там ті цінності гірші за європейські. Кожне суспільство повинно показати свою ефективність у соціальній сфері. Тобто ось права людей в соціальній сфері, в забезпеченні освітою, культурою і так далі. А хто там більше акценти розставляє? Хто на ліберальну модель, а хто на конфуціанську модель? Я думаю, що це не так принципово. Це кожне суспільство має визначитися саме. А те, що в Росії домінує російський нацизм, от такий нацизм, побудований на клерикальному православному фашизмі, на домінуванні, що от русський мір, от дивіться, вони кричали, що в Криму російську мову хтось там душить. Одна була українська гімназія на весь Сімферополь. Прийшли окупаційні війська, і вони її закрили. Значить, українську мову на окупованих територіях Луганської і Донецької областей вигнали зі школи, значить, з навчальних планів викинули. І якщо хтось бере книжку в бібліотеках, в шкільних бібліотеках українською мовою, то одразу, значить, уже керівництво школи бере собі на замітку тих дітей.
Давайте, от ближе,
російський нацизм.
Ближе к Україні, зараз ми поговоримо о том, наскільки украинцы, европейцы, насколько им вот эти евроатлантические ценности, о которых мы уже говорим, близки. Но давайте сначала послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это Сергей из Славянска.
Пожалуйста, Сергей, вопрос или реплика?
Я, конечно, сначала хотел бы обратить ваше внимание еще на такую вот мешанину в головах у деятелей ДНР и в России у многих о том, что вот это православие с одной стороны, с другой стороны, вот мы в Советском Союзе, вот... Пусть они вспомнят, что в Советском Союзе говорилось о православии сначала. Вот. А говорилось, понятно, что официальной идеологией был атеизм в Советском Союзе. Это во-первых. Во-вторых, что касается теперешнего, вот того, что почему вот, что такое ценности русского мира, почему они вот так их поднимают, это просто потому, чтобы им хотелось бы вот Путину, всей этой партии «Единая Россия», им хочется политического долголетия. Ну как это они будут уходить от власти, кому-то уступать. Это ведь в традициях европейских, что кому-то вот побыл у власти, выбрали других, все. А они хотят вот находиться у власти, как говорится, два века себе намерили политически. Вот так.
Спасибо большое за комментарий. 0800 300 403, телефон прямого эфира. У нас в гостях вице-президент Института Горшенина Алексей Лещенко, а также доктор политических наук Валерий Бебик. Мы говорим о том, насколько украинцам близки европейские ценности. Итак, Алексей, насколько же украинцы, европейцы, согласно вашему исследованию? Вот вы перечислили эти ценности, насколько люди, украинцы, поддерживают их?
Во всех регионах, где мы делали опрос, это не нашло отторжения. И на фокус-группах, и в количественных исследованиях все говорят, что все респонденты нам говорили, да, на этих ценностях строится успешное общество. Эти ценности лежат в основе благополучия европейских наций, европейских народов. Единственное, мы сделали такие два кластера, евроскептики и еврооптимисты. Единственное отличие между людьми, украинцами, респондентами, которые нам отвечали на вопросы, они говорят, евроскептики говорят, знаете, некоторые ценности вот невозможно привить к нам. Вот, например, верховенство права, ну невозможно это сделать на нашей земле, где коррупция пустила корни. Или, например, терпимость, да, вот или мультикультурализм, да, говорят, нет, у нас очень сильные националистические взгляды, движения, которые не допустят, что там такого мультикультурализма, который есть в Европе. Или, например, некоторые очень образованные респонденты говорили, что, знаете, а в Европе стираются грани между государством, стираются грани между идентичностью государственной. И поэтому украинцы, вот они все-таки идентифицируют себя как украинцы, вот это сложно будет. Но никто нам не сказал, что это неприемлемо. Все говорили, что основой успешного, процветающего общества есть ценности, которые мы перечисляли, европейские ценности.
Демократия. Скажите, вопрос так звучал. Скажите, пожалуйста, какое из приведенных ниже ценностей является наиболее важными для демократии? 14%, 14,5% лично для каждого опрошенного. 27% ответили, что для украинцев демократия хороша. И почти 35% для европейцев считают. То есть получается, что многие украинцы, то, о чем вы говорите, говорят, что демократия — это не совсем украинская ценность.
Да.
А это же базис все-таки.
Тут нужно сказать вот немного о методологии. То есть мы задавали один и тот же вопрос в трех разрезах. Скажите, пожалуйста, вот эта ценность, как, например, демократия, верховенство права, насколько оно важно для вас, насколько оно важно, как вы считаете, для всех украинцев и насколько оно важно для всех европейцев. Действительно, что на первом месте у нас был мир. Вот если посмотреть по результатам, большинство респондентов сказали, что для нас самая важная ценность – это мир.
57%
почти. Да, и то, что те, кто нам принесет мир, вот это должно лежать в основе этого общества. Вот. Другое дело, что украинцы считают, что демократия более важна для европейцев, чем для украинцев. Это как раз вот те особенности, когда украинцы говорят, вы знаете, что все-таки иногда нам некоторые вещи невозможно имплементировать на украинской почве. И это очень сильно перекликается. Вот мы когда искали средний класс, мы проводили исследование Института Горшенина, искали средний класс. Демократия-то нужна среднему классу. Это высшая ценность для среднего класса, который как раз от выбора которого зависит его будущее и так далее. А в Украине, если посмотреть, треть живет за чертой бедности. Таким людям, ну, честно говоря, не нужна демократия. Им нужна сильная рука, диктатура или еще что-то.
Валерий, вот действительно, получается, что Украина, вот согласно этому вопросу, на каком-то таком пограничье между этими ценностями, которые вы говорите, да, коллективная, восточная, индивидуалистичная, западная, действительно в пограничье и обречена быть на таком пограничье?
Нічого поганого в тому немає, що ми знаходимося на кордоні Європи і Азії, власне кажучи, ми центр Євразії. Оце от ключова така штука, і на цьому треба будувати свою цивілізацію, відстоювати її цінності. Те, що ми говоримо європейські цінності, насправді це загальнолюдські цінності. Тобто європейці це просто, ну, приватизували цей термін, так би мовити. А що погано в тому, що демократія, повага до іншої релігії, це завжди притаманно було українцям. Розумієте?
Вони вистроїли успішний союз на цих цінностях, де живе 500 мільйонів людей.
Ну, так, раді Бога, є ще й Америка, є ще й інші країни, тому я зараз дивлюсь на успішний Китай, який просто шаленими темпами розвивається і підвищує рівень свого соціального життя своїх громадян. От, і при всьому тому ґрунтується на конфуціанських, буддистських цінностях і так далі. Я думаю, що це не принципово. А головне, дійсно, щоб держава забезпечувала людям пристойний рівень життя.
Валерій, це просто такий вопрос, що Україна йде в Європу чи не йде в Європу. Якщо немає такого консенсусу, що українці приймають європейські цінності, виходить, не йде в Європу.
Та не треба нам нікуди йти. Ми знаходимося в центрі євразійського континенту. І я хочу вам сказати, що взагалі ще в середні віки Західна Європа називалась кельтика на картах голландських купців 16 століття. Кельтиком ветером. А Європа – це було північне Причорномор'я. Північне Причорномор'я, тому що хто таке Європа? Це дочка Фенікса, міфічного фінікійського царя. Але то вже з точки зору міфології, вона теж має право на існування. Ви знаєте, я хочу вам сказати ось таку штуку. Коли нам говорять, нам треба йти в Європу, треба йти кудись. Нам не треба нікуди йти. Треба будувати успішне суспільство у себе. З повагою до людей, з повагою до демократії. Безумовно, ви сказали, що третина за межею бідності. Я думаю, що зараз нинішній уряд загнав дві третини вже українців за межу бідності своїми тарифами і так далі. І це є серйозна проблема, тому що ми маємо демократію, а ми маємо демократію олігархічного суспільства. Ми маємо демократію олігархічних кланів.
Олексій, так, от к вам вопрос, наскільки критична вот така особенность українців, да, в ментальності, мировоззрении для того, щоб інтегрироваться, ну, хоча б на таким ценностному рівні, да, з європейцями, сосуществовать с ними.
Особенность вы имеете в виду?
Ну, вот, допустим, не совсем такое принятие демократии, да, потом я посмотрел, немного зациклены украинцы на таких благах, ценностях рационального денежного типа, они говорят, что украинцы более ориентированы на материальные блага, более склонны планировать свою жизнь, это, наверное, из-за этой бедности как раз все и связано. Насколько вот эта несостыковочка может быть критичной все-таки, особенности эти украинцы? Вот Валерий говорит, что вообще не нужно обращать на это внимание.
Знаете, я просто приведу такой пример. Я как-то читал такое исследование одно, которое проводил там какой-то исследовательский центр, что согласно этому исследованию, если ВВП на душу населения переваливает за 10 тысяч долларов, да, тогда демократия в этой стране становится необратимой, демократические процессы. В Украине, по-моему, около там 3,5 или 3,600, да, может сейчас уже...
А еще половина экономики, да, в тени, как рахувати эти 10 тысяч?
Даже если тень сложить, у нас не дотягивает до 10 тысяч. То есть демократия, вот как говорил Матес Бубе, вот тоже наш партнер по исследованию, это фонд Фридриха Эберта, что Вилли Брандт говорил, что на пустой желудок демократию не построишь. Вот. Но что касается, я не вижу там никаких противоречий в результатах исследований. Еще раз повторю, что респонденты в принципе считают, что на этих ценностях должно строиться успешное общество.
То есть они их принимают. Я предлагаю напоследок послушать, конечно, что нам ответили жители Мариуполя на вопрос, что такое для вас европейские ценности.
Ну, у меня европейских ценностей так, таковых не существует. Ценности только на родине могут быть.
Европейские ценности, в моем понимании, это диктат закона. Там, где есть закон, там нет коррупции, там есть забота о гражданах, там есть понятные, прозрачные, цивилизованные условия для бизнеса. Соответственно, налоги, социальная сфера, забота о детях, стариках, образовании.
Думаю, европейские ценности – это стремление к лучшему прежде всего. Ну, многие люди всегда говорят, вот там за границей, там все лучше. Да, действительно, там все лучше, но там и менталитет у людей другой.
Такая же коррупция в Европе, как и в Украине. Какие там ценности?
Европейские ценности – это экология, права человека, равноправие.
Мы живем за чертой бедности, то какие ценности, о каких ценностях нужно говорить?
Я не вижу еще никакой цели, в принципе, европейской. Ну, смысл какой? Никакого.
Что должно быть дорого для человека в первую очередь? Для меня лично. Нормальная семья, честность, справедливость, работа хорошая, хорошо оплачиваемая, да.
У меня есть ценности мои личные, но не европейские. Это моя семья, это история моей семьи, история моей страны.
Вот, в принципе, все, о чем мы говорили. Если хотите, прокомментируйте кратко.
Вот те, что сказали Донбасса, шановні маріупольці, то це і є українські цінності, тому що вони говорять, моя батьківщина, моя сім'я, достойне життя для моїх дітей. Оце і є українські цінності, і не треба придумувати собі щось. Значить, звичайно, що треба проводити дослідження і порівнювати, і вивчати. Але насправді українська цивілізація має тисячолітню історію. От, просто треба повертатися до своїх джерел, забувати про російську, там, австрійську окупацію і так далі, будувати своє спільне товариство. От і все. Я думаю, що ми переможемо і всі ці окупанти, вони будуть вигнані з нашої території.
Олексій, як ви глас народу оцініть?
Ну, совершенно рационально.
Все это вы слышали уже в время исследования.
Да, 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 и совершенно не вижу никаких противоречий тому,
да,
что мы слышали во время исследования, во время фокус-групп, что, в принципе, украинцы в ценностном неком пространстве находятся, которое совершенно не противоречит европейским ценностям.
Спасибо большое. Вот такое у нас резюме. У нас в гостях был вице-президент Института Горшенина Алексей Лещенко, также доктор политических наук Валерий Бебик. Мы говорили о том, насколько украинцам присущи и близки европейские ценности. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас обзор прессы, в котором речь будет идти о таком, что даст Украине назначение спецпредставителя от США и почему летальное вооружение не поможет решить конфликт на Донбассе.
Назначение в США спецпредставителя по Украине Курта Волкера в интересах Украины. Он может сдвинуть с пробуксовки Минский процесс и тему дипломатического решения конфликта на Донбассе. Это утверждают политологи в интервью информагентству «Униан». По их мнению, Волкер тот человек, который сумеет компенсировать недооценку действий России в конфликте на Донбассе со стороны высшего руководства США. В целом же сам факт назначения американского спецпредставителя по Украине означает более активное вовлечение США в урегулирование конфликта на Донбассе. Тем не менее, эксперты отмечают, что все это вряд ли значительно продвинет выполнение Минских соглашений. Все упирается в нежелание России выполнять свои обязательства, и назначение хоть 10-го представителя США в этом процессе ничего не изменит, пока Путин не захочет выйти из Донбасса или пойти на какой-то компромисс. Предоставление США Украине летального оружия может стабилизировать ситуацию, но это не решит конфликта. Об этом пишет «Новое время». Эксперты утверждают, что освободить Донбасс силовым способом не означает победить первый и второй армейские корпуса, развернутые там. Второй эшелон – это уже российские войска. Но у Москвы войск намного больше и оснащены они намного лучше украинских. В связи с этим необходим целый комплекс мер, начиная с политических, экономических, дипломатических, социальных, гуманитарных и так далее, но взаимосвязанных между собой. А донецкие новости пишут об отце Тихоне Кульбаке, переселенце из Донецка, а ныне священнике в греко-католическом храме во Львове. Он уже третий год правит службы и наставляет своих прихожан на понимание и взаимоуважение. Издание повествует о том, что в августе 2014 года священник переехал во Львов после того, как смог выбраться из плена незаконных вооруженных формирований. Отец Тихон в интервью изданию утверждает, что украинцы разные, однако в этом и есть красота. Тем не менее, разницы, которые есть, не повод для разделений. Это повод для того, чтобы учиться друг у друга. Более того, священник советует создавать как можно больше площадок для общения, вроде общественных инициатив. По его словам, люди имеют кучу предубеждений друг к другу, но эти предубеждения, как правило, развеиваются, когда люди общаются. Рубикон пройден. Из-за отсутствия реформ Международный валютный фонд отложил предоставление Украине очередного транша кредита. Об этом пишет газета «Украина молода». И при этом отмечает, что после революции достоинства такое происходит впервые. И это очень серьезный сигнал. Впрочем, премьер Владимир Гройсман уверяет, все взятые на себя обязательства Украина выполнит. Хотя и отметил, что намерен обсудить с МВФ исключение земельной реформы из нынешней программы сотрудничества. Однако земельная реформа, как пишет газета, не единственный пункт, выполнение которого препятствует получению кредита.
От журналистики к восточным танцам. Луганчанка Олеся Василец, переехав в Ирпень Киевской области, открыла свою секцию восточных танцев. Сейчас их более 5 по Киевской области. Занимаются там люди возрастом от 5 до 50 лет. История успеха переселенцев в следующем материале.
В Луганську я зазнала політичних переслідувань через свою громадську діяльність, бо я просвітянка, член товариства «Просвіта», була членом Конгресу українських націоналістів в Луганську і вела активну патріотичну діяльність. Вона більш була пов'язана не стільки із політикою, скільки з культурою і освітою, однак все одно вона торкалася політичних питань. І уже десь в кінці літа мені почали надходити погрози в соціальних мережах, ВКонтакті, Фейсбук. І я вже розуміла, що залишатися там не можна, бо всі мої знайомі, друзі патріотично налаштовані виїхали. Я фактично лишилася сама.
З якими труднощами ви стикнулися, коли вирішили відкрити саме свою школу?
По-перше, це нестача коштів, тому що у мене не було стартового капіталу на початку. Я приїхала з 1000 гривень на Київщину, у мене не було навіть можливості зняти житло і довелося позичати. Коли я вступила в Могилянку на бюджет, я вже мала стипендію і я влаштувалася аж на 3 додаткові роботи. Кошти невеликі, але разом все воно складалося в таку досить непогану фінансову картину. І я змогла відкласти протягом декількох місяців з цієї суми 5 тисяч гривень. І я на ці кошти вже взяла першу оренду, перше приміщення для танців, зареєструвала фізичну особу-підприємець, друга група, і розпочала вже свою діяльність, розпочала рекламну кампанію.
Як знаходили своїх клієнтів?
Спочатку було дуже важко з цим, тому що про школу ніхто не знав, навіть в Ірпіні. Насправді, східні танці, вони не настільки популярні в маленьких містах, хоча Ірпінь досить велике місто, але все ж таки це не центр. Там люди не дуже приймають ці стилі східних танців, бо вони не звичні. звичні все ж таки. Спочатку у мене займалося десь 2-3 людини ходило на постійній основі, і вона не те, що не була прибутковою, а вона навіть не самоокуповувалася, ця школа. Але в цей момент головне, знаєте, не здатися, тому що якщо скласти руки і сидіти чекати біля моря погоди, то нічого хорошого з цього не вийде. Потрібно працювати, потрібно проводити рекламну кампанію. Найкраща реклама – це концерт. Або якийсь захід масовий, куди прийдуть люди, подивляться, отримують емоцію і вже вирішать, чи не зайнятися їм східними танцями. Так ми і зробили. Власне, в серпні 2016 року я провела перший майстер-клас у Центральному парку міста Ірпінь. І прийшло дуже багато людей.
Східні танці, кожен має свій зміст. Чи не було такої ідеї, скажімо, взяти тематику наболілу зараз для України? Це або військово, або просто про патріотизм України?
Я дуже хочу, це моя мрія, до Дня пам'яті Небесної Сотні станцювати, щоб сотня моїх учениць у білих костюмах, зображаючи янголів зі свічками, станцювали повільний східний танець, класику, на Майдані Незалежності. Зробити такий подарунок пам'ятний місту нашим громадянам і, звичайно, пам'ятати про той біль, який багато вже років, багато місяців, скажімо, є в Україні, і згадати тих хлопців і дівчат, які своє життя поклали на боротьбу за нашу свободу.
Так называемый законопроект о реинтеграции Донбасса, который в ближайшее время предложат к рассмотрению, должен вселить оптимизм в людей, проживающих на временно оккупированных территориях, и тех, кто был вынужден их покинуть. Об этом в программе «Ваша свобода» ведущей Инне Кузнецовой сказал замглавы администрации президента Константин Елисеев. Фрагмент интервью далее.
Одночасно проходит подготовка до ухвалення чи написання законопроекту, хтось називає його про реінтеграцію Донбасу, хтось називає його про відновлення територіальної цілісності, мало хто його бачив. Деякі наші джерела кажуть, що ви бачили. В чому полягає секрет цього законопроекту?
Ну, тут, знов-таки, ви самі сказали, що він ще розробляється, тому було б передчасно говорити про, як кажуть, коментувати в деталях, але, звичайно, в загальних рисах і президент України, і секретар Ради національної безпеки і оборони сказали, що дійсно опрацьовується проєкт закону про особливості державної політики щодо відновлення територіальної цілісності суверенітету. Його ключова місія – це показати стратегію, політику президента на все-таки відновлення і реінтеграцію цих територій до України у мирний політико-дипломатичний спосіб. В основі, звичайно, буде покладено виконання мінських домовленостей. Але, звичайно, йдеться про використання політичних, соціально-економічних, гуманітарних, якщо хочете, інформаційних інструментів для того, щоб ці території реінтегрувати в Україну, для того, щоб відновити повну нашу територіальну цілісність.
А можна там назвати один такий інструмент, чи це ще?
Знов таки, я не хотів би зараз забігати наперед, але я хотів би ще раз сказати, що наразі ми за дорученням Ради національної безпеки і оборони вчорашнім працюємо в контакті з нашими ключовими партнерами, передусім Сполучені Штати, Німеччина, Франція. Це для того, щоб з ними також узгодити, скоординувати цей проєкт, тому що він дійсно стосується мінського процесу, процесу регулювання. І для нас дуже важливо, щоб була і підтримка цього проєкту наших партнерів. Ми вже отримали першу, я сказав би, обнадійливу реакцію з боку партнерів. Будемо працювати далі.
Ну, по-перше, я хочемо через цей закон підняти рівень оптимізму і надії на окупованих територіях, тому що це для мене не просто, наприклад, професійний виклик, це і внутрішнє, тому що мої і батьки, і родичі живуть на цих окупованих територіях.
Народилися ви на Донеччині.
Я народився на Донеччині, тому для мене це, як кажуть, працює не на честь, не за честь, а за совість. І я дуже сподіваюся, що якраз цей закон дасть промені надії для цих людей, бо це є громадяни України, і вони себе позиціонують як громадяни України. І знов-таки, для того, щоб припинили обстріли, для того, щоб був мир і стабільність цих регіонів.
законах. Я думаю, що саме це ключовий меседж в цьому законі, проєкті закону. Я дуже сподіваюся, що як тільки він буде розроблений, буде внесений в парламент, сподіваюся на його підтримку, адже знов-таки йдеться про ті території, які є ще не втрачені. Це наші території, вони просто тимчасово окуповані внаслідок брутальної російської агресії.
Повну версію цього інтерв'ю смотрите і слухайте на сайті Київського бюро «Радіо Свобода».
Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Дмитрівська.
Катаюсь без цели по Киеву на трамваях. Мне никуда не нужно. Я так ностальгирую по Донецку. Впрочем, от этого города у меня осталась только память и условная фраза. Любимый Д. В любимом Д я взбиралась на забор детского сада и махала рукой проезжающим трамваем. Вагоновожатые улыбались и давали звоночек. Вскоре мы уже всей группой мчали к воротам, едва услышав движение по рельсам. Возле сада ходил трамвай «Десятка». Пожалуй, один из самых долгих и мрачных маршрутов. Но ведь когда тебе 4 года, ты еще не знаешь, что где-то есть другая жизнь. Ты просто знаешь наизусть все остановки и, садясь в трамвай, начинаешь громко их объявлять. Дворец спорта «Динамо». Следующая остановка – завод безалкогольных напитков. Кондуктор улыбается, пассажиры говорят: «Какая умная девочка!» А я продолжаю объявлять остановки. Позже мы переехали туда, где трамваи не ходили. Но поступив в университет, я строила маршруты так, чтобы хоть немножко покататься на трамвае. Любила единичку. Маршрут от ДМЗ до ЖД вокзала. Трамвай ехал через весь город, через старую его часть, через обломки старой Юзовки, через красивый центр, стадион, через частный сектор, потом промзоны, а потом привозил тебя на вокзал. Первый трамвай был своеобразной подготовкой к побегу. Я приезжала на вокзал и смотрела на поезда. Переехав в Киев, полюбила 18-й маршрут. От Контрактовой до Старовокзальной. Когда трамвай поворачивает на Дмитровскую, я успеваю уловить схожесть с поворотом с улицы Артема Нагурова в Донецке. И, конечно же, трамвайное кольцо возле Киевского вокзала. Не знаю, как другим, но мне напоминает дом. Особенно, когда трамвайчик подходит к Старовокзальной, и красные кирпичные здания так похожи на площадь Дзержинского в Донецке. Или пожарку, как называли ее дончане. Старое и новое, как дома. Старинные здания, рядом высотки, бабушки с рынка и бесконечный хоровод разных персонажей. Выйдя на Контрактовой площади, помахала трамвай рукой. Правда, звоночка в ответ, как это было в Донецке, не дождалась. Хотя в любимом, да, водитель бы еще и помахал рукой в ответ.
Закладка. Открываем Донбасс.
Подгоняемая собственной тяжестью, вагонетка развивала все большую и большую скорость на уклоне. Рабочему надо было зорко следить, чтобы вагонетка не опрокинулась, так как это грозило штрафом и увольнением. Рабочий становился впереди вагонетки, подгоняемая силой инерции. Вагонетка била рабочего по спине, как будто подталкивая его, чтобы прибавил шагу. Проработав так час-другой, рабочий изнемогал. Спина покрывалась кровоподтеками и зачастую превращалась враг. Малейшая оплошность грозила увечьем. Рабочий менял позу, спускал вагонетку на носках и подставлял грудь. Борется с вагонеткой крестьянский парень. Здоровый детина. Час, другой. Всю тяжесть приходится выдерживать ногами, которые начинают млеть, словно по коленям били палкой. И изнемогает.
Илья Ганимов, Юзовский завод.
Запомни эту страницу.
Донбасс Реалии в эфире. Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет вам о последних новостях.
Введение в Украине предварительной регистрации для россиян может ударить по отношениям с Российской Федерацией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, передают российские СМИ. Напомню, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что с 2018 года для всех иностранцев при пересечении границы будет введен биометрический контроль. По его словам, в первую очередь это будет касаться граждан России. Турчинов сообщил, что россиянам надо будет предварительно регистрироваться онлайн перед поездкой в Украину, предоставляя ряд данных. Кроме того, россиян, проживающих в Украине, обяжут регистрироваться по месту пребывания. Совет Европейского Союза окончательно одобрил соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе. Он уточнил, что документ вступает в силу с 1 сентября. Будущее соглашение об ассоциации Украины и ЕС было в неопределенности после того, как в 2016 году в Нидерландах большинство участников рекомендательного референдума высказались против соглашения с Украиной. 30 мая текущего года Сенат Нидерландов таки поддержал ратификацию соглашения. Автономное газоснабжение Авдеевки планируют ввести в эксплуатацию до Дня независимости Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. В ведомстве пояснили, что раньше газоснабжение и электроснабжение Авдеевки осуществлялись через линию из неподконтрольной Макеевки. В апреле в город была проведена новая линия электропередачи. Проблемы с электроснабжением теперь отсутствуют. Работы по строительству нового газопровода, который идет с подконтрольной территории, продолжаются. Сумской окружной административный суд запретил деятельность организации «Русский культурный центр Сумской области». Как сообщает портал судебной власти, Управление юстиции области подало иск, в котором просило принудительно распустить общественную организацию. В сентябре прошлого года СБУ проводила обыск в доме основателя «Русского культурного центра». Силовики тогда обнаружили и изъяли агитационные материалы сепаратистского содержания, пакет с георгиевскими лентами, флаг России. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 12 июля, в Луганской и Донецкой областях будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 18, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами весь этот час. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии с вами были Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наш проект вы можете отыскать в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии», а также можете подружиться с нами в социальных сетях, в интернете тоже, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Прямую видеотрансляцию и записи всех эфиров ищите на странице «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Удачи вам и встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.